Добрый день, дорогие друзья. А вот очередная желанная, ожидаемая встреча с Михаилом Шаньковым. Михаил Юрьевич – известный в стране и за рубежом человек, великолепный живописец, художник разноплановый, рассказчик, писатель, педагог. Я думаю, что, наверное, все-таки вот русская природа, это, ну, конечно, можно сказать, основное в искусстве является жанровая композиция, изображает то, либо частный эпизод жизни общества или человечества, либо персону, персонифицированное изображение, портретируемое со всеми его чертами, бородавками, возрастом и психологией. А есть другое, есть вечное, и это называют пейзаж. Оно вроде бы повторяется: зима, лето, осень, весна. Вот некая предсказуемость чередования есть, но встречаешь это каждый раз, как в первый класс. Каждый раз по-новому, каждый раз ты удивляешься, радуешься первому снегу. Каждый раз ты радуешься и восхищаешься первым проталинами. Ну, то есть, вот грачи прилетели, опять улетели, журавли улетели. То есть, вроде бы цикличность есть, художники на это откликаются, но это все носит отпечаток вечности. Все, что происходит с людьми, оно в той или иной степени частный случай. Но вечность – это да. Даже вот цветы и бабочки – это осколки рая на земле. Есть такая красивая теза. Я хочу, чтобы ты сейчас коснулся своего пейзажного творчества, своего откровения этому миру, как оно в тебя вошло.
Ну, я могу о своей пейзажной деятельности сказать так. У меня две линии, как бы. Вот есть зарубежный пейзаж мой, а есть родной пейзаж. Вот, как я уже говорил в одной из наших встреч, когда за 40 перевалило мне стало казаться, что мне не хватает здесь, вот, живучи в Москве, такого своего заповедного родного угла, что я его очень знаю поверхностно. Ну да, я жил на Волге, я знаю заповедник Жигулевский, и там родители меня туда возили, и рыбу мы там ловили время от времени, но вот так вот сказать, что я прям знаю, нет. Я однажды вот собрался как на охоту, ну, купил себе всяких там приспособлений, стульчиков каких-то, рюкзаков, лампу, чтобы читать вечером, там, какую-то несколько книг с собой взял, красок, бросил все в машину и стартанул отсюда, вот от своего подъезда, в Самару, 1100 километров. Приехал в село Ширяево, куда вот в 1870 году Репин с Васильевым, с Макаровым приезжали, и там целый сезон летний провели, и он оказался, ну, одной из вех в развитии нашей пейзажной культуры вообще, всего нашего искусства. И вот там я просто остановился возле музея мемориального, где организовали такое место паломничества наших людей, которые хотят вспомнить Репина, посмотреть, как он там жил. Вот. Познакомился с персоналом, с администрацией, сказал, кто я, откуда я. Мне нашли там угол, выделили в музейном подворье деревянный такой уголок. Я там свил себе гнездо, и вот первый сезон я там провел, постигая изо дня в день, что такое есть Родина, наверное, так можно сказать. Я просыпался до рассвета, выходил на берег Волги, смотрел на эти лодочки, прикованные цепью к берегу, глядел, как солнце пробивается сквозь облака на той стороне Волги, и пытался красками передать свои чувства. Потом я стал постигать, что такое село, потому что мое око художника очень больно ранили вот привнесенные современные штрихи цивилизации, которая галтело врывается в старый уклад, в старые вот эти вот деревянные избы, снося старые черты, заменяя их на новые. Потому что село раньше, я его еще помню, помню очень хорошо в 87-м году, когда я после армии туда приехал, и мы тоже там целый месяц с другом художником писали этюды. Это еще было такое черные избы, деревянные такие кровли, резные наличники, заборы, и все это вместе с природой, вот как-то так воедино, взрывы волшебные берез над этими вот домами, холмы эти ширяевские, потрясающие заводи, и все это очень изменилось. И вот в 2000-х годах, уже 2006-2007 год, да, я туда приехал, состоятельные люди из Самары начали скупать эти домики и вместо них строить кто во что гораст. Кто из силикатного кирпича, кто из красного кирпичного, кто, так сказать, обошьет это все сайдингом каким-то. Кровли все разноцветные.
Не, ну это да, беда, сейчас она повсеместная. Да.
И уже найти вот какой-то вот заповедный уголок такой, чтобы не попадало ничто вот в поле твоего зрения, и написать старое село очень трудно. И я стал писать хронику уходящего Ширяева. Я стал писать портреты домов как людей. И вот я стал замечать и различать в этих фасадах штрихи времени. Например, я запомнил вот на всю жизнь этот домик, где просечные такие были орнаменты в наличниках, и в центре двуглавые орлы. И, видимо, когда случилась революция, хозяин вышел и стамеской срубил головы этим орлам, и получились какие-то такие безголовые птицы, страшные сущности. Но некоторые дома прямо являются с собой такие пристройки. Да? Сначала это была там 150-летней давности черная изба, потом к ней пристроили это, потом это. Интересные какие-то истории такие вот через дома. Какой-то дом продается, заросший совершенно неухоженными уже какими-то там травами выше окон. Вот. И вот эти вот образы домов, это целая серия была моих каких-то пейзажей.
Вот. Мне сейчас вот я тебя слушаю, и это, ну, не точно, но навеялись вот воспоминания, ну, слова Антона Павловича Чехова, примерно. Тот, кто в своей жизни хотя бы поймал на удочку ерша или видел, как с каким клёканьем летят дрозды по огородам, по рябинам, тот никогда уже больше не будет всецело городским, но по многому будет деревенским жителем.
Да, да.
То есть природа входит в нас вот такими понятиями, жизненными очень понятиями, простыми подчас, да?
Совершенно верно.
Увидел там росу на траве, да, вот влажность, туман.
Да.
То есть вот эти состояния, они обычно, ну, в городе так, человека, который засиделся ночью, вряд ли уже он видит утренний туман.
Нет,
то есть оторванность от земли, оторванность от, как мы говорили, уже от корневого нашего понятия. А я в связи с этим вижу, что ты много путешествуешь, ну, как бы так и русские города, и Суздаль, и вот, ну, много где бывал. Водичку любишь пописать, вот, моря, океаны, камни.
Да.
Вот, ну, порассказывай, как оно вот вообще.
Ну, к счастью, вот я воспользовался такой привилегией узнать человека и почувствовать интерес с его стороны. Лэрд Кливер, такой есть у меня патрон в Америке, который, забавляя себя, использует меня в корыстных целях. Он, его забава такая – взять вот меня и поехать со мной в заповедник в какой-нибудь. И там мы утром с ним тоже до рассвета просыпаемся, на машине едем, садимся на какую-то точку, встречаем рассвет, он сидит, смотрит, как я пишу. Вот для него это удовольствие и наслаждение такое. И мы с ним все заповедники американские объездили таким образом. Но больше всего мне запомнился остров Манхиган. Во-первых, там у него один из домов на побережье штата Мэн, неподалеку от городка Бузбей-Харбор. А остров Манхиган связан с целой чередой художников, Более 100 лет там уже колония художественная существует. И там были, и наш Рерих провел там в 30-е годы целый сезон летний, когда у него был тур по американским городам с выставкой. Там же и наш Богданов, художник, около 30 лет каждый сезон писал пейзажи. Но больше всего связано это с династией Уайтов. Они у Рокуэлла Кента, который тоже там построил себе мастерскую в свое время, купили домик у его, значит, наследников, пристроили к нему огромную мастерскую. И вот сейчас там последний из этой династии, Джемми Уайт, доживает свой век, пишет, так сказать, свои замечательные пейзажи, людей, зверей Манхигана. Это удивительный остров. Вообще там на побережье 50 тысяч островов. И вот эта основная активность людей, которые живут на побережье, связана с лодками, с океаном, с ловлей рыбы, с поеданием и ловлей лобстеров, этих знаменитых омаров по-европейски. А остров Манхиган, он как вот в песне там «Казак разгуляется», он поскакал в степь, да, он отдельный такой. Вот все острова прибиты к берегу, а если на самолете летишь, он один в океане, вот в сторону Англии он выдвинулся. Но чем он характерен и интересен еще и тем, что рядом с ним небольшой остров Манана еще есть, маленький, в соседстве. И еще один остров Сматиноус. И они создают такую бухту тихую, удивительную по красоте. И даже в штормовой ненастный день, когда вообще переворачивает корабли в океане, туда можно юркнуть, спрятаться и остаться в живых. И вот это место всегда было притяжением для рыбаков, для яхтсменов. Там теперь общество жителей Манхигана сделали свой устав. Там нельзя кому попало приплыть, выгрузиться и делать, что хочешь. У них не положено так. Можно вот пришвартоваться, выгрузить груз или там людей ссадить на берег. Тут же ты должен отплыть. И я понимаю, почему они это делают. Потому что иначе вытоптали бы этот остров вообще, и там ни деревца, ни травинки бы не осталось.
Вот разговор о том, что перестали любить и чувствовать мир. Вот это отчисление, вот эта погоня и за успехом, благополучием неким, да, вот оно где-то выхолащивает человека сегодняшнего. Все-таки художник, допустим, пейзажист или писатель, который пишет очерки о природе, он все-таки побуждает человека остановиться и пристально взглянуть, и вернуться к своим истокам.
Да.
Вот, наверное, это такая большая миссия художника. Потому что люди любят смотреть картины про природу. А как они сами потом к ней относятся? Вот как бы вот этот момент, чтобы был последовательный. Но ты, кроме того, великолепный портретист, и я не могу этой твоей деятельности не коснуться, потому что как это у тебя получается, и как ты находишь контакт с изображаемым человеком, сразу ли у тебя идет, или у тебя по 50 сеансов, как Серов любил. Вот.
Спасибо, что ты спросил об этом. Да, портрет одно из таких моих любимых занятий. Еще и потому, что, как я вот в самом начале нашей встречи рассказывал, с этого началось мое вхождение в искусство. Портреты всегда притягивали меня с детства. Ну и потом мастерскую портрета я закончил в Сурикском институте, тоже недаром. И у Глазунова, у моего учителя тоже, нашего с тобой учителя, портрет – это такая одна из центральных линий в его искусстве. Портрет – бывают разные ситуации совершенно. Есть удивительные задачи, которые почти невозможно сделать. Человека уже нет, тебе приносят какую-нибудь фотографию или несколько фотографий и просят сделать портрет. Вот иногда приходится лепить голову, показывать людям, похож, не похож вообще, какого цвета глаза. Фотография не передает ни тона, ни цвета как следует, тем более старые фотографии. Вот. Это я не люблю такого рода работу. Мне кажется, что мне интересно делать, я люблю односеансные портреты, как вот в нашей с тобой беседе. Угу. Мы встретились, чиркнулись наши души. мы смотрим друг другу в глаза, угу. чувствуем, кто мы такие есть на теперешний момент, обмениваемся энергией.
Ну, некое откровение, то есть.
Да, какой-то вот такой угу. контакт, потому что в длительном портрете это теряется. Длительный портрет подразумевает исправления какие-то, работу над ошибками. А вот в таком подходе, о котором я говорю, вот в молниеносном портрете, есть что-то идущее от иконы, в хорошем смысле, вот ежеписах, писах. Как кисть пошла, так она и пошла. Вот ты доверяешься тому дару, который Господь тебе дал, и доверяешь вот своей руке, и уже не исправляешь ничего. Вот как вышло, так и вышло. В этом есть какая-то другая правда. Правда не механическая, не техническая, не правда задачи какой-то, а правда момента. И вот этот момент в искусстве, так же, как в этюде, когда мы пишем этюд с натуры, а не та картина пейзажная, которую мы потом создаем в мастерской, уже продуманная там, в этом есть другое совершенно.
Ну, как это высказывание, как Бог на душу положит.
Да, совершенно верно. Как Бог на душу положит. И я люблю такие портреты. Вот те, кто понимают это из желающих позировать мне, молодцы, мне кажется. Но некоторые не понимают, далеко не все. Некоторым кажется, что надо вот такое все.
Как на фотографии.
Как на фотографии.
Лучшие из характеристики. Ну, хорошо, как на фотографии.
Да, просто.
Это самая лучшая похвала.
Комплимент художнику.
Как на фотографии.
Слушай, прям как на фотографии. Да, но удивительно, что вот у нас, к сожалению, к большому, людей, которые интересуются хоть как-то живописью, меньше таких, которые не хотят руководить художником. Вот большинство хочет руководить. Вот они используют тебя как кисточку в своих руках. Вот. Сам он не умеет написать, но он хочет вот что-то и говорит, что надо сделать. И, конечно, объяснить невозможно, что из этого ничего хорошего не получится. Художнику надо давать полную волю. Надо смотреть и расценивать художника как личность, которая сама должна ощутить полет вдохновения, творческого осмысления, включить свое воображение. Тогда получится произведение. А так получится бездушная механическая какой-то слепок чьей-то идеи. И это, конечно, искусством назвать, наверное, сложно будет. Вот. Портрет – удивительная вещь. Приходилось исторические портреты писать. Вот. Очень интересен был опыт мой. Я писал портрет тоже по фотографии, но хорошее такое фото старое с дагерротипа купчихи Мараевой Анны Васильевны. Она владела вот огромной фабрикой в Серпухове подмосковном. И потом у нее была трагическая судьба, как у многих наших вот представителей того дореволюционного времени. Ее лишили всего, оставили ей какую-то комнатку, там она где доживала в каком-то углу. Там теперь в ее особняке музей художественный. И вот музей, я должен был как-то, мне хотелось их отблагодарить за то, что они помогли мне картину писать. Вот я писал картину «Кубок Победы», Полтавская битва, где Петр поднимает тост за победу за своих учителей, шведов, которые научили его сражаться и побеждать. И я написал им в подарок портрет Анны Васильевны Мараевой. Это было очень интересно для меня. Я люблю вот такие реконструкционные портреты исторические. Я сейчас наметил сделать портреты своих предков. Я нашел у родителей очень много архивных, полуистлевших таких поломанных фотографий. Я их сейчас привожу в порядок. Вот я сейчас был у них в гостях в Самаре. Мы вспомнили, кого как зовут, какие, как по времени там все это распределили. То есть такое тяготение к архивному семейному наследию.
Такое. А родственники супруги тоже?
Родственники супруги. То вот сейчас, к сожалению, погиб архив в пожаре академика Бехтерева. И все рукописные его сочинения, письма, все сгорело, к сожалению.
Интересна тоже тема. Мы помним столетие и так называемого Октябрьского переворота, и мы помним столетие, уже недавно было, гибели царской семьи, вот эта царская Россия уходящая, вот одна из таких картин, это этот воздушный шар огромный.
Да, Двуглавый орел, я ее назвал, эту картину, потому что на шаре изображен двуглавый орел. Вот. Интересно.
На основе старой фотографии ты нашел такую вот, сделал реконструкцию.
Да, я что-то смотрел старые фотографии Нижегородской ярмарки, которая была 90-е, что ли, годы. Да. И туда государь-император приехал наш со своей семьей, все молодые еще такие, царица Александра, знать вся собралась. Там в Нижнем построили огромный, вот, ну, я не знаю, как ВДНХ у нас. Огромная территория.
Павильоны, да.
Да, павильоны были, туда заезжали поезда с какой-то продукцией прям. И вот я эти фотографии с интересом рассматривал, вдруг увидел, как интересно, надувают на земле огромный шар воздушный. И его только что, видимо, из ангара, что ли, вытащили, я не знаю. И там вот в этом ангаре, в темном пространстве стоят, застелено все какими-то тканями, потому что песок, грязь. Вот, стоят вот наши предки, русские люди, знать. Я еще и наложилось на мое впечатление то, что я видел фестиваль воздушных шаров в штате Юта. Вот. Там любители этого дела вот съехались в какой-то договоренный день и на огромном поле среди гор запускали шары. И я потому что видел, как это все живьем, вот этот масштаб, пропорции и впечатление, которое огромный шар над людьми производит.
Нет, это техническая сторона дела.
Техническая сторона дела.
Основное, это, мне кажется, вот идея, которую там ты удачно воплотил.
Что сделал я? Мне показалось, что если я буду из черно-белой фотографии делать цветную, то это ничего особенного не подчеркнет в моей картине. Поэтому я пошел наперекор вот этим реалистическим каким-то рамкам и узким коридорам, которым вот обычно мы идем, расцвечивая все, так сказать, как это есть в жизни. Я решил соединить цветное и нецветное. И вот эта черно-белая фотография у меня вставлена, зажата между цветным верхом и цветным низом. Внизу я изобразил такое алый, кровавого цвета шар, еще не надутый. Он у меня весь сморщенный, скукоженный, как потоки, предвестники какой-то, каких-то рек крови, которые предстоят этим людям, предстоит пережить. И вот они все стоят у нас перед нашими очами, сильные, вооруженные до зубов, с саблями, офицеры, знать, дамы прекрасные выстроились в ряд. Крепкие мужички. Вот она, та Россия, которая пресеклась в 1917 году, и началась другая Россия.
И вот этот вот шар, то есть, понимаешь, как образ подъема России.
И над ними поднимается
России,
этот шар.
Подъем во всех отношениях подъема. И экономического, культурного. То есть Россия лидирующая такая страна. Это орел, который поднимается. Может сравнить с яйца Фаберже, такое как бы ювелирное изделие, да? Такой некий такой бренд, что ли, так вот с языком.
Да, вот эти люди, они остались в черно-белом варианте, они отошли в прошлое. А вот верх, вот эта надежда, вот эта поднимающаяся заря, рассвет и поднимающийся огромный шар с двуглавым орлом, конечно, это многоплановый символ. Это можно воспринимать и как подъем России будущее, и надежда на него. Можно воспринимать для тех людей, как предвестник того, что Россия уходит на небеса, как некий град Китиж таинственный.
Даже есть у тебя и картина о царской семье, такая тоже вот стремительная.
«Отражение» называется картина. Да, там я попытался наложить одно время на другое, и вот что получилось, то получилось.
Да, много сюжетов, много картин. «Вольные люди», «Самарские», «Крещение Руси». Я думаю, что от того мы по-разному живем. Кому-то все устраивает, кому-то все, наоборот, не устраивает. Но в этой жизни всегда есть возможность жить с интересом. Найти интерес в себе. Если не сложилась профессия, можно найти хобби, найти увлечение, найти интересную книгу, интересное событие. ну просто в небо посмотреть с интересом. И я думаю, что Михаил Шаньков – это тот человек, который дает вот эти, предлагает нам эти горизонты, эти интересы. И мы вправе их выбрать и последовать, вот такой толчок получив. И я думаю, что в нашем русском искусстве известны, как, не называя фамилии, называя Александр Сергеевич, подразумевал Пушкин, называя Михаил Юрьевич, имеем в виду Лермонтова, в изобразительном искусстве сегодняшнего дня, называя Михаила Юрьевича, я думаю, что вы сегодняшнего дня многие поймете, что это Шаньков. Михаил Юрьевич Шаньков. Мой друг, давний, искренний, глубокий человек. Дай Бог тебе здоровья, всей Спасибо. Твоей семье, близким, дальнейших творческих успехов и всякого благополучия. До свидания. Спасибо.